В эфире православный радиоканал «Воскресенье». Продолжаются наши передачи, и мы начинаем передачу «Детям о Боге», уважаемые наши слушатели. Сегодня вновь звучит рассказ Александра Кристинского «В Оптину за правдой» из книги «Рассказы о православных святых». Помечено. Рассказ грешника. Многие приезжали к отцу Амвросию за исцелением от болезней своих или близких. Один мужик при мне приехал с сынишкой, у того болел глаз. Старец благословил мальчика, а потом начал слегка ударять по больному глазу. Мужик растерялся, не знал, что делать. И что же? Приходят они в гостиницу, а мальчик говорит: «Пап, мне легче». На утро боль совсем прошла. Еще хочу вам сказать. По рассказам людей и своим впечатлениям я составила себе такое мнение о старце, что в его поведении было как бы полуюродство. Я хочу сказать, что юродивый он не такой, как все. Вроде дурачка. У нас на Руси юродивых издавна за святых почитают. Ищут в их поведении, в словах скрытый смысл. Если можно так выразиться, старец Амвросий применял в своих отношениях с людьми кое-какие повадки, на первый взгляд странные. Например, если кому-то что-то предсказывал, то обычно в шутливом тоне, так что люди смеялись. Нередко говаривал в рифму: «Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно, тогда наше дело будет верно, а иначе выйдет скверно». Часто говорил притчами, не впрямую, окольно. А когда недогадливые жаловались: «Батюшка, вы все притчами говорите». «Не знаешь ведь, как и понять?» Рассказывал в ответ им такую байку: «Свет разделен на умных и дураков. Вот сошлись как-то умный и дурак. Умный поднял палец к небу, а потом указал им на землю, подразумевая, что Бог создал и то, и другое. А стоявший рядом дурак так объяснил это по-своему: вот я возьму тебя за волосы, да как вздерну вверх, а потом как брошу на землю». Если старец хотел оказать кому-нибудь помощь в болезни, он ударял рукой по больному месту, а иногда и палкой своей, и, представьте, боль проходила. Я сам был свидетелем такого занятного случая. Один монах целый день жаловался на зубную боль. Отцу Амвросию уши про это прожужжал. Тогда тот, проходя мимо, неожиданно изо всех сил ударил монаха кулаком в зубы и весело спросил: «Ловко?» «Ловко, батюшка», — ответил монах, — «да только уж очень больно». Однако боль у него через минуту прошла. А еще я слышал, как некоторые старухи просили: «Батюшка Амвросий, побей меня по голове, голова болит». Еще неделю прожил я в Оптиной. Каждый день ходил в церковь, бродил по окрестностям, а к вечеру обязательно приходил в скит на благословение к отцу Амвросию. Он меня запомнил. К слову сказать, память у него была замечательная и дал мне по обыкновению своему прозвище. Подходит моя очередь, а он, прежде чем благословить, обязательно скажет: «Ну, купчик-голубчик, твой черед». А в конце недели подошел и говорит: «Приходи ко мне завтра утром, купчик-голубчик, а то детки твои плачут». В ту ночь я много думал о своей семье, просил у нее прощения за грехи, а когда пришел в скит, увидел на пороге отца Михаила. Он поманил меня пальцем: «Тебя батюшка ждет». Я вошел в келью. Отец Амвросий сидел на койке в меховой безрукавке, в толстых шерстяных чулках, был очень бледен. Я спросил: «Вам не можется?» «Один купец так все говорил: не могу, да не могу. А как волки за ним погнались зимой, так он в одну минуту на дерево взлез, позабыв про слабости все свои. Вот и я так, через «не могу». «Батюшка», — говорю, — «благословите меня ехать домой, в Петербург. Очень по своим соскучился». «Нет, постой. Придет время». Он поглядел в окно. «День какой-то непутевый. Да и правду сказать, жалко мне тебя что-то отпускать». И он улыбнулся мне лукаво. Я приник к нему, как к отцу. «А чем заняться, думаешь, купчик-голубчик?» «Не знаю, батюшка. Это худо. А что, если тебе имение купить?» Я поднял на него глаза. «Шутит? Если так, шутка неуместна». «Я не шучу», — говорит. «Тут неподалеку хорошее имение продается. И недорого, и лес богатый». «Да ведь купилок-то нет, батюшка!» — почти простонал я. «Купилок? Купилки-то будут. Скажи, у тебя, кроме брата, родные есть?» «Дядя есть с отцовой стороны. Он тут, в соседнем уезде. А ты съезди к нему в гости завтра-то». «Съездить можно, да». Я не сказал, но подумал, у этого скупца крошки хлебной не выпросишь. «Не беда, что во ржи ли беда», — сказал батюшка. «А вот беды, когда ни ржи, ни лебеды!» Не знаю, как и признаться ему, что со мной случилось. «Мне признался, и ему признаешься. Поезжай завтра же!» И вот какие чудеса были дальше. Приехал я к дяде. Он встретил меня нежданно-ласково. В ответ мою исповедь махнул рукой. «Молодой еще, оклемаешься!» А потом говорит: «Значит, ты из Оптины? Там, сказывали, неподалеку имение хорошее продают, и недорого. Вот бы тебе купить. А Питеру прощай. Что в нем хорошего?» «Ох, дядя, — говорю, — где деньги-то взять?» А он мне: «Хочешь, одолжу?» Я сижу и ушам не верю. Так вот, мы с дядей за 3 дня и в то имение съездили, и сделку обговорили, и по рукам ударили. Только тогда я вернулся в Оптину. На следующий день стою в приемной у батюшки. Вот он вышел, отыскал меня зоркими своими очами и говорит: «Хорошие вести, как жених невесте. Пойди отслужи молебен во здравие дядюшки твоего, а потом приходи». Попал я в келью только к вечеру. Отец Амвросий лежал на своей коечке без сил. Только хотел я ему посочувствовать, а он говорит: «Молчи, молчи, каждый несет свой крест. И крест у человека из сердца растет, от его страстей. Вот я, например, с молоду был болтун, любил с людьми поговорить, развлечься. Господь и устроил так, что всю свою жизнь я толкую с народом, и рад бы помолчать, да нельзя. Ну, рассказывай». Батюшка слушал меня, как только он умел слушать, всей душой. А когда я сказал, что тревожусь о долге своем, он только рукой махнул: «А ты делай свое. Знаешь, как мужик через базар ехал? Кругом толпа, шум, толкотня, ругань, пешему не продраться, а он с возом на лошадке. Помаленьку, полегоньку, но-но, и проехал через весь базар, так и ты. Не слушай этих своих тревожных помыслов. Делай дело и молись Божьей Матери». «Батюшка», — говорю, — «теперь-то благословите в Петербург». «Благословить можно. Только не в Петербург тебе надо, а в Москву». «Зачем в Москву, батюшка?» «Не спрашивай. Делай, что говорят». Лицо его стало строгим, на нем выступила старческая усталость. «Благословение мое в Москву. А теперь иди». Вы слушаете рассказ Александра Крестинского «В Оптину за правдой» из книги «Рассказы о православных святых». Скажу вам, сударь, ушел я от батюшки в полной растерянности. С одной стороны, я имел все основания верить ему больше, чем себе, а с другой стороны, мне не давала покоя мысль о семье, которую я так давно не видел и весточек от нее не имел. Да и как я к брату явлюсь, меня проклявшему? Ну что ж, Москва так Москва. вот что будет. Приехал я в Белокаменную, устроился в гостинице неподалеку от братниного дома и послал к нему мальчишку рассыльного с письмом. Так, мол, и так, я проездом из Оптиной купил имение в Калужской губернии. Если сменишь гнев на милость, рад повидаться. Очень скоро прибегает обратно мальчишка и кричит с порога: «Велено сказать, чтоб немедленно приходили!» Прихожу я к брату, звоню в колокольчик, дверь распахивается, и мне на шею бросаются мои дети, Ваня и Катя, а в прихожей стоит жена и плачет, и смеется. «Что вы на это скажете, сударь? Значит, провидел отец Амвросий мои пути, если так сурово запретил мне ехать в Петербург. Оказалось, что брат мой, приехавший в столицу по делам, зашел-таки к жене моей и, увидев их бедственное положение, забрал с собой в Москву, а мне послал телеграмму в Оптину. Разминулись мы с этой телеграммой, как потом выяснилось, буквально на час. Я выехал, а телеграмма пришла через час. Брат мой очень заинтересовался покупкой, стал расспрашивать, какое имение, да что в нем есть. Когда узнал про лес, говорит: «А я к тебе покупателей приведу». Оказалось, его друзья затеяли строить церковь в одной из южных губерний, где лесу нет, и можно попробовать мой лес им предложить. Забегая вперед, скажу, что купцы те приехали в имение через месяц, посмотрели лес и, одобрив его, предложили почти ту цену, за которую я купил все имение. Так мне вскоре удалось отдать дяде большую часть долга. Брат обещал мои нерешенные дела в Петербурге решить, а я с семьей выехал к новому месту жительства, и, конечно, первым делом заехали мы в Оптину повидать батюшку и сказать ему спасибо за все. Отец Амвросий был еще слабее, чем я его оставил, но все так же пошучивал и никому не позволял себя жалеть. Терпеть не мог лестивости, а ее, к сожалению, хватало. Приедет такая вся из себя расфуфыренная барыня и начнет петь: «Вы у нас и чудесный, и замечательный, чего мы только о вас не слышали!» А он: «Славны бубны за горами, а подойдешь, Лукошка!» Другая, медоточива: «Перед вами, батюшка, все склонится!» А он ухмыльнется и анекдот расскажет к случаю. Идет государь по Невскому, встречает писаря: «Ты откуда?» «Из депо, ваше императорское величество». «Слово «депо» иностранное. Оно не склоняется», — строго говорит государь. «Перед вашим императорским величеством все склоняется». Приезду моего семейства батюшка обрадовался. Ваню и Катю благословил. В каждом высмотрел пятнышко и каждому намеком на него указал. Ване он сказал: «Я в детстве любил очень стегать лошадку в конюшне у отца. Мне говорят, нельзя, а я свое. Упрямый был. Лошадка терпела-терпела. Да однажды ее ударила меня копытом по голове. Вот, гляди, след остался». Катя: «Разбаловались мы как-то в избе с братом. Да и опрокинули этажерку. Сверху на ней стоял стеклянный графин. А на нижней полке толстый глиняный кувшин. Так вот, стеклянный графин у глиняного кувшинчика ручку отбил, а сам жив остался. Не смотри, что иной слаб. Он может посильнее сильного. Ты, Катя, брату не во всем поддавайся, имей свой характер». Жену мою по голове погладил: «Терпи, милая, терпи. И от детей все терпи. Знаешь, как трудно людей чему-нибудь научить. Видишь? Я стараюсь. Половину волоса потерял, язык заплетается к вечеру, а народишко опять за свое. У одного хозяина были гуси. Он ласкает их, те же, они все те же». Их отпустил, а меня оставил после себя. «Привык я к тебе, копчик-голубчик», — говорит. «Ты меня радуешь, но будь осторожен. Паук паутину плетет. Ни на час не задремлет, не будь мухой, не то зажужжишь». Я поклонился ему и говорю: «Батюшка, вы себя берегите». не монашеское дело себя беречь, — глухо сказал отец Амвросий и по своему обыкновению закончил загадкой. — Тарабара, а ехать нам пора. Что он имел в виду? Что пора кончать беседу? Что пора нам ехать? Или предрекал свой близкий уход? А может, и то, и другое. За эти годы я много думала о старчестве. Вы, сударь, конечно, знаете, что нигде, кроме России, такого явления нет. Я думаю, его породил особый склад души русского человека, которому нужен умудренный жизнью советчик, не облеченный никакой другой властью, кроме власти, дающейся бескорыстным и беззаветным служением Богу и людям. Старец близок к народу, доступен, но одновременно окружен тайной своей причастности ко всему небесному, и тайна сия велика есть. Вот иногда я слышал, ну что особенного в отце Амвросии? Никаких таких подвигов духа он не совершал, не был отшельником, не постился по 40 дней, не налагал на себе вериги. Да, все это так. И все-таки я считаю, он настоящий подвижник, и его подвиг в каком-то смысле потяжелее других. Все перечисленные выше испытания духа отец Амвросий не мог взвалить на свои плечи по причине уже не раз упомянутой. Он был слабого здоровья. И вот он взял на себя труд старчества, непрерывного служения людям, духовного общения с ними, взвалил на себя непосильное бремя страстей человеческих. Допустим, он был проводником воли Божией, но я сам свидетель тому, что отец Амвросий всецело принадлежал тысячам известных ему и неизвестных страждущих, которые каждый день толпились у двери его кельи. Откровенно. Были ли все эти люди деликатны, внимательны, тактичны по отношению к нему? Или наоборот, среди них попадалось немало таких, кто поглощен только своими заботами, кто жаждет получить немедленную помощь, а если она почему-то запаздывает, готов обвинить во всем того, к чьим ногам только что припадали с мольбой? Я сам видел и слышал, как однажды старец, смертельно усталый, проходил сквозь толпу паломников к себе в келью, на ходу благословляя тех, кто тянулся к нему. Одну женщину он не заметил и прошел мимо. Она прошипела вслед ему: «Узлытень!» В одну из последних встреч отец Амвросий говорил мне с горькой улыбкой: «Прожил я здесь 40 лет, а не нажил 40 реп. Истина! Чужие крыши покрывал, а своя раскрыта стоит». И еще. Казалось бы, само слово «старчество» указывает на преклонный возраст, как на обязательное условие посвящения в духовные наставники. А вот с отцом Амвросием было иначе. Он служил келейником у знаменитого старца Макария. Когда Александру Гренкову исполнилось 30 лет, он стал монахом. Было совершено особое таинство посвящения, и он получил новое имя. Стал иеромонахом Амвросием, в честь святого, день которого совпал с временем его пострижения в монахи. А всего лишь через 4 года отец Макарий доверил ему принимать часть своих многочисленных посетителей. Дело было неслыханное доселе. Такой молодой старец! Но, видимо, отец Амвросий уже успел проявить свои качества мудреца и умение проникать в душу человеческую, если был облечен таким доверием. Иногда отец Макарий, проходя через скит и видя Амвросия, окруженного многочисленными паломниками, нарочно громко шутил: «Амвросий, Амвросий, у меня хлеба добивает». Между прочим, я недавно прочел о судьбе святого Амвросия Медиоланского, или Миланского, который был небесным покровителем отца Амвросия Оптинского. Его земная судьба также необычна. Он жил в IV веке от Рождества Христова и был префектом, то есть начальником полиции в итальянском городе Милане. А однажды миланские христиане избрали своего нового епископа. Шли непрерывные споры, которые в конце концов переросли в стычки. Городские власти, обеспокоенные беспорядками, распорядились послать в собрание Амвросия, который обладал в городе непререкаемым и заслуженным авторитетом. Когда Амвросий появился в церкви и призвал христиан к благоразумию, кто-то в толпе крикнул: «Амвросий в епископы!» Не исключено, что это был какой-то шутник или мальчишка. Тем не менее, предложение было подхвачено толпой, и Амвросия единогласно избрали епископом. Самое же удивительное вот что. 40-летний Амвросий еще не был христианином, он только готовился стать им, он числился в оглашенных, так называли тех, кто готовился к обряду крещения. Однако это обстоятельство не помешало ему стать епископом. Впоследствии Амвросий так прославился на своем поприще, что церковь причислила его к лику святых. Между прочим, он был известен как поэт, и молитвы, им сочиненные, вошли в золотой молитвенный фонд христианства. Согласитесь, история этого человека чем-то похожа на историю нашего Амвросия, который еще в молодые годы стал выполнять обязанности старца, и это нисколько не смутило ни монашескую братью, ни бесчисленных паломников, которые стремились в Оптину. Последний раз видел я батюшку за несколько месяцев до его смерти, в конце лета 1891 года. Батюшка жил тогда в Шамардине, неподалеку от Оптиной, где им был заложен женский монастырь. Несмотря на болезнь, он вникал во все мелочи строительства, и, если позволяли силы, сам ходил по Шамардину и ставил колышки, где что строить. При нем был заложен фундамент собора. Шамардино — это любимое его детище. При встрече он мне сказал: «Увидишь, здесь будет лучше, чем в Оптиной». Я старался помочь ему. Мы с братом жертвовали сколько могли на строительство монастыря. Прощаясь со мной, он поглядел в окошко. «Ну вот и осень скоро. Пойдут дожди, а там и сям достанется и уткам, и гусям». Усмехнувшись, прибавил: «Гуси потащат, а утки поплачут». Я вспомнил эти слова 14 октября, когда шел из Шамардина в Оптину за гробом отца Амвросия. Погода в тот день была ненастная, ветер пронизывал до костей, лил непрерывный дождь, дорога раскисла. Весь путь до Оптины гроб несли на руках сестры шамардинской общины, монахи да и мирские. Я тоже удостоился этой печальной чести. Когда проходили мимо окрестных сел, нас встречал колокольный звон. Навстречу выходили священники в полном облачении, с хоругвями и иконами. Поселяне присоединились к толпе. По мере приближения к Оптиной шествие все росло и росло, и знаете, сударь, зажженные свечи, которые несли многие из участников погребальной процессии, не гасли под проливным дождем. Наступал вечер, когда подходили к Оптиной пустыне. Уныло гудел большой семисотенный колокол, редкими ударами сотрясая воздух. Высоко над головами медленно плыл черный гроб, таинственно освещенный ярким пламенем свечей. Через речку Жиздру, что протекала у самых стен монастыря, устроили временный мост. Обычно же там пользовались паромом. Перейдя мост, процессия вступила на монастырскую землю. Из собора навстречу гробу вышел иеромонах Иосиф, который 30 лет неотлучно находился при покойном батюшке, и теперь ему суждено было стать его заместителем по старчеству. Перед отъездом из Оптины я зашел попрощаться с отцом Иосифом. Он сказал мне, что нынешняя осень была очень сухая, грозила будущим неурожаем, а вот в день похорон погода переменилась, пошел дождь. На всю жизнь запомнил я похоронный перезвон колоколов, пение певчих, развивающиеся хоругви и необозримое множество народа и в самом монастырском дворе, и за рекой. Thank you. Сегодня в рубрике «Детям о Боге» вы слушали рассказы о православных святых. Это был рассказ Александра Крестинского «В оптину за правдой».